Современный бодибилдинг, увы, это карикатура на атлетизм. Пора уже отбросить детские субъективные суждения и признать очевидные вещи. И в этом именно и заключается самое интимное, самое слабое место бодибилдинга. Если эту мысль вам сложно расположить в своем головном мозге, то сейчас я помогу вам расположить ее вдоль позвоночного. Итак, меня зовут Денис Борисов, вы находитесь на блоге экстремального самосовершенствования fitforlife.ru. Многие знают, что бодибилдинг современный уже давно находится на пороге краха. Из-за отсутствия тех необходимых атрибутов, которые превращают физическую активность в спорт. Судите сами. Любой атлетический вид спорта демонстрирует борьбу за достижение более лучшего физического показателя во время судейства. То есть процесс борьбы мы постоянно видим. К примеру, если это тяжелая атлетика, зритель видит, как атлет, скрипя суставами, пытается поднять вес на пару килограмм более тяжелый, чем перед ним поднял его оппонент. Если мы говорим про легкую атлетику, идет соревнование за секунды, кто быстрее пробежит ту или иную дистанцию. Если мы рассматриваем метателей, то там идет соревнование за сантиметры, метры, кто дальше кинет тот или иной предмет. Если даже в атлетическом виде спорта нету метров в секунд, килограмм, то все равно идет борьба за какие-то качества, которые мы в принципе видим и можем сравнить. К примеру, это может быть борьба за баланс, за более правильную технику выполнения упражнения, как в гимнастике или акробатике, например. В других видах спорта, например, таких как боевые искусства или шахматы, процесс борьбы еще более заметен. И трактовать его можно только однозначно. Кто первый, кто второй. Никаких других трактовок быть не может. Вообще, главным атрибутом спорта, на мой взгляд, тем более атлетического вида спорта, является отсутствие субъективизма. То есть, если вы прибежали первый, значит вы первый. Если вы прибежали второй, значит второй. И если вы прибежали первый, никто вам не скажет, что вы второй, потому что, извините, у вас плохо развита голень или недостаточно просушена спина. Это субъективизм. Должны быть объективные критерии, которые позволяют определить, кто первый, кто второй, кто третий. И никаких других трактовок быть не может. Это и отличает нормальный спорт от непонятно чего. И, к сожалению, в бодибилдинге этого нет. И бодибилдинг у нас современный, как вид спорта, не катит. Ну никак, потому что это и есть именно то самое непонятно что. Давайте говорить откровенно. Бодибилдинг это не вид спорта. Бодибилдинг это вид конкурса красоты. В этом принципиальная разница. В бодибилдинге вам никто четко не скажет, что нужно сделать для того, чтобы стать чемпионом. Даже если у вас будет рука 60 сантиметров, вы это сделаете, это не дает вам никакой гарантии того, что вы станете чемпионом. Потому что нету четких критериев. Судейство происходит на основе каких-то размытых непонятных правил и внутренних убеждений судьи. Что такое внутреннее убеждение судьи? Это вот сидит несколько человек, да, один решил, что вы первый, потому что вы ему понравились, а второй судья решил, что вы последний, потому что у вас не очень хорошая пропорция линии талии по отношению к плечевому поясу. Ну и простите, где же тут объективная оценка, которая должна присутствовать в настоящем виде спорта? Все это мне мало напоминает спорт. Но мне это достаточно сильно напоминает конкурс красоты. Именно в конкурсе красоты присутствуют такие же смутные определения и критерии для того, чтобы стать победителем. Окей, скажете вы, пусть так. Ну а что в принципе в этом плохого? Ну конкурс красоты, ну и что? В принципе конкурсы красоты достаточно популярны в нашей жизни. Многие люди хотят на них участвовать, многие стремятся туда попасть. Что в этом плохого? Все верно, действительно очень многие люди хотят туда попасть или хотят выглядеть так, как участники конкурса красоты. Именно с этим и связано то, что бодибилдинг и фитнес имеют такой успех и такую популярность в современной жизни. Потому что спортивные федерации спекулируют на желании людей,
выглядеть хорошо. И именно поэтому проходят хоть какие-то вообще соревнования по бодибилдингу и позволяет все это спортивным федерациям существовать. Так что, в принципе, в этом плане все верно. Ну окей, хорошо. Конкурс красоты, пусть так. Да назовем это как угодно. Какая разница? Главное, чтобы кормили хорошо, верно? Вот тут-то вот как раз-то у нас и загвоздочка. Из-за того, что бодибилдинг – это конкурс красоты, а не спорт, интерес к нему очень маленький. И именно поэтому кормят там очень плохо. Если мы будем сравнивать с другими видами спорта, любыми абсолютно, там тяжелая атлетика, бег, игровые виды спорта, не знаю, теннис, то мы поймем, что чемпионы по бодибилдингу, в общем-то, нищие люди, если сравнивать с любым чемпионом из другого вида спорта. Гонорары там очень маленькие, денег там очень мало. Все взаимосвязано. Денег очень мало там, где мало интереса. И хотя бодибилдинг это и фитнес самые распространенные виды физической активности в мире, да-да, гораздо больше, чем бокс, хоккей, теннис вместе взятые. У любого человека есть ряд знакомых, которые посещают тренажерный зал, занимаются фитнесом. И таких знакомых однозначно будет гораздо больше, чем тех, кто, допустим, регулярно занимается хоккеем там, или регулярно занимается боксом. С этим, я думаю, спорить бесполезно. Тренажерные залы, фитнес-индустрия очень плотно вошли в нашу жизнь. Так вот, учитывая, что огромное количество людей занимается, грубо говоря, телостроительством, очень мало из них проявляют интерес к соревнованиям в этой сфере. Казалось бы, парадоксик. Почему так происходит? Да очень просто. Потому что бодибилдинг – это не спорт, а конкурс красоты. И вот представьте себе, человек занимается фитнесом, да, для себя, для здоровья. Вот в какой-то момент он решил сходить на соревнования по бодибилдингу и фитнесу, посмотреть. Вот он приходит, и что же он видит? Он видит здоровых, кривляющихся мужиков в масле. Как оценивается, кто побеждает, ему непонятно. Более того, ему совершенно не интересно, что там происходит, потому что там, по большому счету, ничего не происходит. Вышли люди, покривлялись, посмотрели друг на друга, ушли, им расставили какие-то субъективные баллы, оценки, назначили, кто первый, второй, третий. И такой человек, который пришел хотя бы один раз на соревнованиях, скорее всего, второй раз уже на подобные соревнования не придет. А там, где нету трафика, там, где нету людей, нету интереса, то там, соответственно, нету и денег. Ситуация, прямо скажем, очень обидная, потому что никто из спортсменов не вкладывает столько усилий в подготовку к предстоящему конкурсу, сколько вкладывают бодибилдеры. Помимо крайне интенсивных физических нагрузок, которые часто идут по нескольку раз в день, без всяких перерывов, все это происходит на фоне жесточайшей диеты, жесточайших ограничений в калорийности. У человека часто, чем ближе к конкурсу, тем меньше желания жить остается. Возникает определенное чувство апатии. Его ничего не интересует. То есть человек переступает через очень многие свои желания. Проявляет чудовищную силу воли для того, чтобы не сорваться. Помимо тренировок в тренажерном зале присутствует, как правило, кардио. Более того, нельзя, допустим, вот потренироваться, а потом расслабиться. Потому что даже когда человек спит, в общем-то, происходят процессы роста, разрушения мышц. И поэтому даже когда человек спит, все равно он как бы занимается бодибилдингом и готовится к предстоящему турниру. То есть бодибилдинг, телостроительство, это такой, знаете, образ жизни, к которому нельзя относиться просто как к тренировкам. Это очень комплексная штука, которая требует очень много ресурсов. И получается обидная ситуация. Человек вкладывает чудовищное количество ресурсов в подготовку к соревнованиям. Он вкладывает физические, эмоциональные, экономические ресурсы в очень большом количестве для того, чтобы достигнуть хорошей пиковой формы на предстоящем конкурсе. А отдача просто смешная. Да? То есть как бы там на национальных соревнованиях вообще могут кубок подарить и банку протеина, грамоту. Погладить по головке, сказать, ну ты молодец, хорошая форма, а бедро у тебя вообще сейчас офигенно. Извините, а деньги где? Где деньги? А денег нету. Вот и получается, что человек вкладывает кучу ресурсов, а отдача у него очень маленькая. Более того, помимо всего прочего, еще возникают различные там оскорбления. Да? Видят там качка, да мышцы у него бумажные, он вообще слабон. Почему все это происходит? Потому что функционеры федерации в самом начале, ну, я думаю, основоположник всего этого движения был дядюшка Джо Вейдер, они пошли не по правильному пути. Они начали трансформировать спорт в конкурс красоты. Если в начале века чемпионаты по атлетизму проводились комплексно, то есть там люди поднимали какие-то веса, бегали 100-метровки, прыгали, часто даже там говорили какие-то эссе в стихотворной форме, то потом правила упростили и превратили, в общем-то, бодибилдинг в чистый конкурс красоты. То есть от спорта осталось очень мало. Соответственно, человек-зритель, который не видит применения тех мышц, которые есть у спортсмена, у него как бы и нету никаких оснований верить, что возможно какое-то применение этих мышц. То есть оценки часто негативные. Человек вкладывает столько ресурсов, а его часто еще негативно оценивают. Обидно. Успокаивает только, наверное, то, что равнодушным не остается никто. Даже те, кто оценивают негативно, все равно оценивают. Вот. Но я, в принципе, думаю, если бы мы превратили атлетизм снова в вид спорта из конкурса красоты, то позитивных оценок стало бы гораздо больше. Я вообще уже лет 10 жду, когда же возникнет наконец-то какая-нибудь нормальная федерация по атлетизму, которая превратит бодибилдинг в вид спорта, в которой будут оцениваться не просто размеры мышц, а те качества, которые такие мышцы дают человеку. Но, к сожалению, в последнее время никаких подвижек на этом фронте не происходит.
Чё за бред? Вы собираетесь заставить культуристов поднимать тяжести? Так когда придут пауэрлифтеры и всех победят на подобных соревнованиях? Верно? Как бы верно, но не совсем. Действительно, пауэрлифтеры победят культуристов в соревнованиях по подъему тяжести, но только если эти соревнования будут проводиться по правилам, принятым в пауэрлифтинге. Именно если понадобится поднятие максимального веса в одном повторении одного подхода без всякого ограничения скорости. В таких условиях пауэрлифтер, конечно же, победит культуриста, потому что именно под такую нагрузку у него и заточены его мышцы. Мы же будем соревноваться по другим правилам. Мы будем соревноваться в той нагрузке, которую создает культурист во время тренировок в тренажерном зале. Да-да, действительно, есть такая своеобразная нагрузка высокообъемная, во время которой происходит чудовищная адаптация вашего организма к этим нагрузкам. И признаком этой чудовищной адаптации, этих видоизменений, является гипертрофия мышечной ткани. То есть в природе ничего так просто не происходит. И если вы видите какие-то существенные изменения в теле человека, будьте уверены, для этого есть очень серьезные основания. Это как в том примере с загаром. Да? То есть, если человек приехал из теплой страны шоколадного цвета, то для этого были очень серьезные основания у его организма. Значит, он там первое время обгорел, значит, постоянно его тело подвергалось воздействию солнечным лучам. И таким образом начала возникать адаптация. Соответственно, если у человека возникают большие крупные мышцы, а это серьезное изменение внутренней среды, просто чудовищное, то для этого должны быть и чудовищные основания. И природа ничего так просто не делает. Поэтому, к счастью, у нас есть специфическая нагрузка, в которой культуристы будут гораздо сильнее, чем представители любых других силовых видов спорта. Давайте об этом чуть-чуть поподробнее.
Но ничего себе, скажут многие. Неужели культурист может быть действительно сильнее в чем-то, чем пауэрлифтер? Да, безусловно. Все зависит от тренировки и нагрузок. Вообще, в тренажерном зале можно тренировать различные качества. То есть у нас есть различные силовые виды спорта, такие как, допустим, пауэрлифтинг, силовое троеборье. Такие, например, как тяжелая атлетика, бодибилдинг, гиревой спорт. Да, масса может быть вариантов, армспорт и так далее. Вот, и люди, которые не совсем понимают, в чем отличие специализация тренировок в каждом из этих видов, они, как правило, и затевают споры, кто лучше, кто сильнее, да, в том или ином виде спорта. Так как у большинства людей каша в голове по этому вопросу, сейчас мы попытаемся разобраться и ответить на старый вопрос Безрукова. В чем сила, брат?
Когда вы приходите в тренажерный зал, у вас появляется очень много широких возможностей по тренировке тех или иных силовых качеств вашей мускулатуры. И в зависимости от того, сколько вы будете отдыхать между подходов, с какими весами вы будете работать, на какое количество повторений, какие принципы тренировочные будете использовать, какой объем вашей тренировки будет присутствовать. В зависимости от этого будут тренироваться те либо иные силовые качества и выносливость. То есть мы можем тренировать все, что угодно. Мы можем тренировать абсолютную силу. Мы можем тренировать взрывную силу. Мы можем тренировать силовую выносливость, когда в течение какого-то длительного времени происходит работа с отягощением. Мы можем тренировать объемность, возможность выдерживать долгие объемные нагрузки. Мы можем, наконец, тренировать просто выносливость. То есть тренажерный зал – это такой инструмент, который позволяет нам тренировать абсолютно все. И вот на данном этапе и происходит разделение. Кто-то идет тренировать там максимальную силу, да, они становятся пауэрлифтерами, занимаются силовым троеборьем. Кто-то идет тренировать взрывную силу. Эти люди, как правило, готовятся для тяжелой атлетики. Кто-то приспосабливает свои мышцы преодолевать длительную, тяжелую, высокообъемную работу, чуть с более меньшими весами, чем силовики. У этих людей интенсивно растут мышцы, это так называемые бодибилдеры. И так далее, и тому подобное. В любом случае, как бы качеств очень много, и тренировать все сразу, все качества в сочетании, проблематично. Когда мы говорим про тренировку какого-то одного качества, это как бы математика. Но когда мы говорим о тренировке нескольких качеств сразу, это уже высшая алгебра. Это делать гораздо сложнее, потому что в спорте действует принцип специализации. Он говорит о том, что для достижения максимального результата по какой-то функции, по какому-то параметру, нужно на этой функции, этом параметре специализироваться очень узко. Если же вы будете распыляться и тренировать различные функции, различные качества, то вы не сможете достигнуть максимального в какой-то одной нише. И второе правило специализации будет говорить о том, что чем больше параметров вы тренируете на тренировке, тем более усредненный, неярко выраженный результат будет по всем этим параметрам. Казалось бы, нафиг оно нужно, то есть это, в общем-то, плохо. Зачем нам средний результат? Нам нужен большой результат. Но есть виды спорта, в которых подобные вещи просто необходимы и дают абсолютное преимущество человеку, который владеет такими усредненными качествами. Ну, к примеру, это могут быть боевые искусства или там регби, к примеру. Но об этом чуть позже. Давайте более скрупулезно и глубоко разберемся по каждому из основных видов силовой активности, силовых тренировок в тренажерном зале. А именно разберемся подробно, чем же отличается пауэрлифтинг от бодибилдинга, от тяжелой атлетики, от тренировки силовой выносливости и так далее. Чтобы вы разобрались и ваша каша в голове как-то систематизировалась. И первым рассмотрим пауэрлифтинг или силовое троеборье. Это классический вид спорта, который мне очень нравится, потому что в нем присутствуют все необходимые атрибуты спортивного соревнования. То есть борьба между спортсменами происходит за поднятие большего веса в одном из трех движений. Приседание, жим лежа, становая тяга. Кто осилил больше килограмм в конкретном движении по своей категории, тот и победитель. Тут все четко и понятно, нет никаких двойных трактовок в отличие от бодибилдинга. Естественно, для того, чтобы поднять максимальный вес в одном повторении, пауэрлифтеры вынуждены тренироваться специфическим образом, чтобы развивать эти качества. А именно, они делают маленькое количество повторений в подходах, то есть обычно делают от 1 до 5 повторений. Второй важный момент – это большое количество отдыха между подходами. Отдых обычно длится ну, минимум 3 минуты, а то и больше. Третий момент – это средняя объемность тренировки или даже маленькая объемность. Ну, этот момент вытекает из второго. В связи с тем, что отдых между подходами очень большой, соответственно, спортсмен не может на протяжении тренировки сделать очень большое количество подходов, как в культуризме. Соответственно, и объем подобной тренировки меньше из-за меньшего количества рабочих подходов. Ну и четвертый момент – это момент, связанный со скоростью движения выполнения упражнения. То есть скорость движения в пауэрлифтинге низкая. И для этого есть очень важная причина. Дело в том, что чтобы поднять вес максимально быстро, вам придется его снизить. А так как у нас цель соревнования не поднять вес максимально быстро, а цель поднять максимально большой вес, то в пауэрлифтинге принята медленная или средняя скорость движения. Это позволяет взять больше вес. Например, в отличие от тяжелой атлетики, которую мы рассматриваем дальше. Тяжелая атлетика – это классический олимпийский вид спорта, и это деятельность, она очень близка к пауэрлифтингу. В общем-то, и силовое троеборье, и тяжелая атлетика, и то – это лифтинги, то есть поднятие максимально большого веса на одно повторение. Но в связи с тем, что в тяжелой атлетике движения несколько другие, если сравнивать с пауэрлифтингом, то это накладывает определенные особенности на скорость выполнения движения. В тяжелой атлетике скорость гораздо быстрее, и движения выполняются во взрывном стиле. Ну, давайте по порядку. Значит, в тяжелой атлетике у нас два основных движения – это толчок и рывок. Отличие от пауэрлифтинга заключается в том, что задействованы в этих движениях, что в первом, что во втором, абсолютно все мышечные группы. То есть движение вначале начинается крупными мышечными группами, такими как ноги и спина, а заканчивается слабыми мышечными группами, такими как плечи, дельты и руки. Соответственно, на протяжении всей траектории движения штанги атлет не может прикладывать одинаковое силовое усилие, чтобы поддерживать равномерность движения этой штанги. Какой из этого вывод? Из этого вывод, что если вы хотите поднять большой вес, то вначале вы должны его разогнать, очень сильно ускорить. Потому что вначале вы сильнее, чем уже в конце, когда вы заканчиваете это движение. И это откладывает, конечно, отпечаток на технику выполнения подобных движений. Тяжелоатлет пытается вначале разогнать штангу, очень мощно рвануть ее ногами и спиной, самыми крупными мышечными группами, чтобы потом использовать эту инерционность, эту разгон, эту скорость, и уже помогая более маленькими мышечными группами, такими как руки и плечи, уже закончить и дожать, довыполнить исходное движение. В этом как бы заключается основное отличие от пауэрлифтинга. К слову, в прошлом веке в тяжелой атлетике было еще третье движение, а именно жим штанги с груди стоя или армейский жим. Это движение было безинерционным, это был простой жим, да, то есть там не нужно было разгонять штангу. Поэтому в тот момент тяжелоатлеты тренировались абсолютно точно так же по поднятию того веса, как сейчас тренируются пауэрлифтеры. Но в дальнейшем третье движение было вычеркнуто из олимпийской программы соревнований, потому что допускало очень много читинга. Кто-то выполнял жим стоя прямо, кто-то немножко отклонялся назад, выжимал, потом возвращался на исходную. В общем, не было точных критериев, чтобы определить, кто выполняет движение верно, а кто нет. Для нас самое главное запомнить следующее. Тяжелоатлеты развивают взрывную силу. Скорость выполнения движения у них существенно быстрее, чем в пауэрлифтинге. И в этом заключается основное их отличие.
Ну, пришла пора поговорить о вашем любимом бодибилдинге. Итак, в чем же его отличие от других видов силовой активности? Основное отличие заключается в том, что бодибилдинг очень серьезно истощает ваши мышцы. Суть бодибилдинга заключается в том, что это высокообъемная силовая работа, выполняемая на протяжении длительного времени с минимальным утомлением. Давайте в этом разберемся поглубже. То есть есть определенные правила в бодибилдинге, которые превращают вас из чисто силового атлета, да, пауэрлифтера, в культуриста. Какие же это правила? Ну, прежде всего, это количество повторений в подходе. В отличие от силовиков, культуристы не делают 1, 2, 3 повторения в подходе, и даже 5 не делают. Обычный тренировочный диапазон повторений в культуризме – это 6-12 повторений. Второй важный момент – это отдых между подходами. Если в силовых видах спорта, чисто силовых, таких как пауэрлифтинг или тяжелая атлетика, часто отдыхают 3 минуты, а то и 5 минут, то в бодибилдинге для того, чтобы истощить ваши мышцы работой, принят отдых минута, ну максимум 2. А бывают такие моменты, когда спортсмен тренируется, отдыхает по 30 секунд между подходами. Значит, третий важный момент, который отличает бодибилдинг, это огромное количество силовой работы, которое выполняет культурист во время тренировки. В связи с тем, что отдых между подходами минимальный, а количество повторений достаточно большое, культурист поднимает огромное количество весов на протяжении своей тренировки. Ну, представьте, пауэрлифтер, к примеру, работает 200 кг, он выжил 3-4 раза, потом отдыхает 3-5 минут. За это время культурист взял там 120 кг, но за 5 минут он уже сделал 3 подхода по 10-15 повторений. Естественно, что проделана гораздо больше, гораздо более объемная работа у культуриста, чем пауэрлифтера. Хотя культурист будет слабее. Вот. Следующий момент, который отличает культуризм от других видов силовой активности, это наличие огромного количества принципов, позволяющих еще больше истощить мышечную ткань, выполнить еще более сложную, тяжелую мышечную работу. Это различные принципы, их более сотни, такие, например, как дроп-сеты, или гигантские сеты, или негативные повторения, принцип отдых-пауза. Перечислять можно, в общем-то, до бесконечности. Все эти примочки, все эти хитрости призваны для того, чтобы усложнить жизнь вашим мышцам, для того, чтобы они выполняли более сложную, объемную работу. Вот, собственно говоря, именно в этом во всем и происходит основное отличие культуризма там, от тяжелой атлетики или пауэрлифтинга. Культурист работает с немаксимальными весами. Но он работает очень длительное время со средними весами. И при этом не показывает утомляемости. Вообще у профессионалов распространена такая система. Они делают на большие мышечные группы минимум 4-5 упражнений по 4 рабочих подхода. И это тренировка только одной мышечной группы. И это, скажем так, начальный уровень. Кто-то делает гораздо больше подходов и упражнений. И, в общем-то, все это и позволяет мышцам культуристов расти. Причем рост происходит не только за счет увеличения мышечных волокон. Мышечные волокна у нас отвечают только за силовую составляющую. А вы учтите, что нагрузка в бодибилдинге специфична. Помимо чисто силовых характеристик, нужно демонстрировать еще энергетические характеристики. То есть одно дело, если человек отдыхает 3-5 минут между подходами. И совсем другое дело, если человек делает силовую работу сложную, и при этом не может отдыхать больше 1 минуты. Соответственно, он выполнит гораздо больше рабочих подходов, и для этого ему понадобится гораздо-гораздо больше энергии. Вот так и происходит надувательство ваших мышц. То есть у нас увеличение, у культуристов увеличение объема мускулатуры происходит не только за счет увеличения мышечных волокон, а во многом за счет увеличения энергетических запасов в саркоплазме мышечных клеток. То есть мы запасаемся не только силой, мы запасаемся также и энергией в большом количестве. И в этом одно из основных отличий культуризма от пауэрлифтинга. Помимо силы, мы можем достаточно долго демонстрировать высокий уровень работоспособности за счет того, что у нас гораздо больше энергетические запасы в наших мышечных клетках. И мы больше адаптированы к подобной нагрузке. И это естественно и нормально. Это выражается в большем размере мускулатуры. Просто эти вещи нужно понимать, для того, чтобы не было вот этих вот глупых вопросов. Кто сильнее, кто слабее. То есть у одного человека одни преимущества, у другого человека другие преимущества. И все зависит от того, какие качества тот или иной человек тренировал на тренировке.
У нас есть еще силовая выносливость. Что это такое? Это способность организма эффективно бороться с утомлением во время длительной силовой работы с умеренными или маленькими весами. Где это используется? Ну, например, это используется у гиревиков. Представьте себе, человек берет гирю и начинает ее выталкивать над головой. Минута проходит, 2-3 минуты, а он ее кидает, кидает, кидает. Да, вес там небольшой, там 16 там, или 24 килограмма. Но человек выполняет эту работу очень длительное время и не устает. Для тренировки силовой выносливости, соответственно, нам нужно определенное очень высокое количество повторений. 50-100, а то и больше, в зависимости от ваших целей. Нужно сказать, что бодибилдинг по силовой выносливости будет получше, чем пауэрлифтинг. Ну, получше возьмем в скобки. Да? То есть, так как культуристы выполняют обычно большее количество повторений в подходе, силовая выносливость у них чуть-чуть, по идее, должна быть выше, чем у среднего пауэрлифтера. Но в любом случае, ни те, ни другие ни в какое сравнение не смогут стать, если мы будем сравнивать там, профессионального гиревика. Человек возьмет какой-то небольшой или средний вес и будет кидать этот вес там, полдня. Вы, наверное, видели подобные чемпионаты или там, съемки для книг рекордов Гиннесса и так далее. Все это, в общем-то, силовая выносливость. Это вид активности, который не совсем связан с бодибилдингом, потому что в бодибилдинге мы берем средний вес, делаем какое-то количество работы в течение полминуты, там делаем 6-12 повторений, к примеру. Потом мы чуть-чуть отдыхаем, потом возвращаемся снова на тот же уровень. Если вы тренируете силовую выносливость, то вам придется снизить вес, потому что вы не сможете столь долго и эффективно работать с большим весом, таким как в бодибилдинге. То есть вы снижаете вес, но зато вы получаете преимущество, вы можете очень долго с этим незначительным весом работать. Без перерыва, вообще без перерыва. Если культуристам нужен какой-то отдых, там минута-две. Пауэрлифтерам нужен отдых, там 3 минуты, а то и 5 минут для восстановления. То гиревику отдых вообще не нужен. Он взял вес и фигачит его полдня. Вот это вот у нас силовая выносливость. Ну и теперь давайте более подробно рассмотрим смешанные стили. Да? То есть, когда человек тренирует и силу максимальную, и взрывную, когда он тренирует выносливость, скорость и так далее. Это так называемые комплексные тренировки или кроссфит. Есть такое модное современное слово кроссфит, который я хочу сейчас чуть-чуть подробнее рассмотреть. Что же это такое? Недавно меня спросили, как лучше всего тренироваться бойцу, чтобы хорошо чувствовать себя на ринге? И я ответил, что однозначно это кроссфит. Кроссфит – это когда вы тренируете все необходимые качества. Вы тренируете и силу, и силовую выносливость. За счет того, что вы делаете какую-то последовательность упражнений на силу и на выносливость, в большом количестве повторений и без пауз, одно за другим. Ну, как это может выглядеть? Вот вы сделали подход жима лежа там на 15 повторений, 15-20 повторений. После этого сделали подход подтягивания, там тоже 15 повторений. После этого отжались на брусьях еще 20 раз. После этого сделали подъем штанги на бицепс там раз на 20 еще. После этого вы подошли к беговой дорожке и 5 минут бежите. То есть это у нас такие гигантские сеты,
которые затрагивают абсолютно все аспекты. У нас тренируется как силовая выносливость, так и простая выносливость, так и сила в какой-то степени. Это очень важно слово «в какой-то степени», потому что человек, который тренируется подобным образом, он получает определенную универсальность в качестве бонуса. Платит же он за эту универсальность усредненными показателями по каждой конкретной функции. Такой человек никогда не выжмет максимальный вес лежа. Такой человек никогда не пробежит быстрее, чем профессионал, который только и занимается бегом. Но универсальность, усредненность показателей, по всем параметрам у него будет гораздо выше, если сравнивать неподготовленного человека. И подобная штука, она очень полезна во многих видах спорта. В частности, это любые боевые искусства, особенно смешанные стили. Также любой подготовленный подобным образом человек получит преимущество перед любым качком в таких видах спорта, например, как американский футбол или регби, где важна универсальность, где важна не просто сила, но и скорость, выносливость и так далее. Поэтому в зависимости от ваших целей вы должны выбирать те инструменты, которые вы будете использовать в тренажерном зале для их тренировок. Теперь вы понимаете, что сравнение кто лучше, но они как бы совсем не объективны. Лучше и сильнее будет спортсмен тот, который тренировался конкретно вот в данном качестве. То есть кто что тренирует, тот в этих показателях сильнее превосходит своих оппонентов. К примеру, гиревик может взять 50 килограмм, лечь на скамью для жима лежа и кидать этот вес в течение, там, я не знаю, 200 повторений, если не 300. Если на его место ляжет культурист или пауэрлифтер, они не смогут сделать такое количество повторений. Они там сделают 50, максимум 100. С другой стороны, если ляжет пауэрлифтер, он выжмет на один раз 250 килограмм. Культурист и гиревик не сможет повторить этот результат. Но с другой стороны, допустим, культурист ляжет, возьмет 150 килограмм, сделает подход на 10 повторений, отдохнет минуту, сделает еще подход на 10 повторений, отдохнет минуту и будет так тренироваться в течение получаса, показывая высокую работоспособность и низкую утомляемость. Гиревик, кто тренировался чисто в силовой выносливости, он не сможет даже на раз, скорее всего, взять этот вес. Пауэрлифтер без проблем поднимет этот вес, для него он будет небольшой. Сделает, скорее всего, даже первый подход. Второй подход у него уже пойдет гораздо более сложнее, если он отдохнет всего лишь минуту. А на третий подход он умрет, потому что его мышцы не приспособлены тратить такое количество энергии. Его мышцы не приспособлены бороться с утомляемостью. Его мышцы не приспособлены так мало отдыхать между подходами. Поэтому первый, второй он покажет результат, на третий, четвертый, пятый он не сможет повторить. Либо веса у него упадут до смешных. И это не значит, что плохо или что хорошо. Просто каждый имеет преимущество в том, в чем он совершенствовался. И теперь вы, в общем-то, можете прекрасно понять, в чем преимущество бодибилдинга как вида физической активности. Какая такая нагрузка дает нам это преимущество? Какую нагрузку мы можем преодолевать более эффективно, чем представители любых других силовых видов спорта? И именно эта нагрузка и вызывает адаптацию, вызывает гипертрофию мышечной ткани. И все это нам дает преимущество по отношению к другим представителям других силовых видов спорта. И вот на основании этого можно было бы теперь сформулировать, как должен выглядеть бодибилдинг как вид спорта, а не как конкурс красоты. Если мы хотим превратить буржуйский бодибилдинг в конкурс красоты, в нормальное атлетическое соревнование, можем называть его как угодно, атлетизм, культуризм и так далее, тем более эти слова уже были в ходу очень долгое время, до бодибилдинга. Вот, для этого нам нужно просто создать на соревнованиях такие условия, когда спортсмены будут активно пользоваться своими мышечными качествами. И кто более эффективно, кто лучше умеет ими пользоваться, тот побеждает. То есть это совсем не сложно. Как это может выглядеть? Ну, представляем себе, категория 80 килограмм. Атлетам дают штангу 120 килограмм. Да, там 150% от собственного веса. И время дают, 20 минут. Цель выжать максимально большее количество раз штангу. Отдыхать можно сколько угодно. Никто за этим не следит. Вот вам 20 минут, как хотите. Можете сделать одно повторение, отдохнуть минуту, потом еще одно повторение и так далее. Можете сделать серию, 10 повторений, отдохнуть 30-40 минуту, сделать еще серию 10 повторений и так далее. То есть делайте, что хотите, но у нас есть табло, которое показывает количество повторений, которые вы на данный момент осилили. Кто осилит больше повторений через 20 минут, тот победитель. Ну и вот, у нас 6 скамеек для жима лежа, 6 атлетов. Вверху тикают часы, показывая, сколько времени осталось до конца соревнования. Над каждым атлетом висит цифровое табло, которое показывает, сколько повторений тот или иной атлет сделал на данный момент. И вот они жмут, вот силы иссякли, он отдыхает минуту, кто-то отдыхает 30 секунд, снова берется, чтобы жать. Но если он отдохнул меньше, то он восстановился меньше, пот течет ручьями. Тем более все атлеты видят, сколько сделали повторений те или иные его соперники. То есть у нас постоянно идет очень интенсивная борьба во время подобных соревнований. И зрители прекрасно все это видят. Хорошо. Представим себе другую ситуацию. Вот не обязательно, чтобы это был жим лежа. У нас вообще есть такие мышечные группы, которые традиционно связаны с культуристами. Ну, например, руки или бицепс. Пожалуйста, мы можем одно из соревновательных движений сделать, это подъем штанги сидя на скамейке Ларри Скотта, чтобы исключить читинг. Та же самая ситуация. То есть ограничение по времени, определенный вес штанги. И люди за это время должны сделать максимальное количество повторений. Отдыхать могут как хотят. Подобная нагрузка очень близка к бодибилдингу, к культуризму. И именно в такой нагрузке чаще всего и совершенствуются те спортсмены, которые стремятся достигнуть большого мышечного роста. Что же у нас происходит, если, например, у нас образовалось несколько победителей? Вот прошло 20 минут. Там один сделал 200 повторений, и второй сделал 200 повторений. Окей, ничего не останавливается. Судья при участниках в этот же момент скидывает вес на 20% у того и другого и дает дополнительное время 10 минут. Это еще больше ожесточает конкурс, еще больше ожесточает соревнования. Мышцы и так очень утомлены, они вздуты. Атлеты плюются, чуть ли не моча течет из-под них. Но они стараются, они борются. И вот это вот... Это и есть настоящий спорт. Это как война, понимаете? То есть война минус убийство. Это и есть спорт. И когда человек видит такую интенсивную, динамичную борьбу, то ему очень интересно за этим наблюдать. И я уверен, что если бы бодибилдинг или культуризм, атлетизм имел бы подобную форму, то тогда любителей... которые бы занимались, которые бы выступали, которым вообще бы очень нравился этот вид спорта, их стало гораздо больше. И уже ни у кого бы не открывался рот говорить, что это салабоны, да их мышцы бумажные и так далее и тому подобное. Потому что у нас бы конкурс красоты превратился в нормальный, полноценный вид спорта. И на мой взгляд, именно к этому и нужно стремиться. В завершение хочу обратить ваше внимание, друзья, что все те качества, которые я описывал, сила, взрывная сила, силовая выносливость, просто выносливость, все эти качества имеют одну общую штуку, если вы не заметили еще. Все эти качества тренируются в тренажерном зале. И это поистине великолепно. Это значит, что придя в тренажерный зал, вы можете развиваться в любом нужном вам направлении. В этом также и заключается особенность бодибилдинга, атлетизма в применении к другим видам спорта. В зависимости от тех целей, которые и задачи, которые решаются в различных видах спорта, бодибилдинг очень легко интегрируется и помогает этим видам спорта. Поэтому у меня даже возникла мысль для того, чтобы рассказать о подобной интеграции в следующем сюжете.
То есть рассказать о том, как интегрировать бодибилдинг, тренировки в тренажерном зале, применительно к другим видам спорта. Ну, в частности, к использованию в боевых искусствах. То есть на этот счет существует очень много субъективизма, очень много непоняток. Кто-то говорит, что ни в коем случае заниматься не надо, мышцы забьются, вы будете неповоротливы, у вас уменьшится выносливость и так далее. Это все возможно, но возможно получить и плюсы, и преимущества. Все зависит от того, как вы тренируетесь, какими механизмами вы пользуетесь и вообще, насколько вы понимаете те или иные моменты во время тренировок. В общем-то, если вы поддерживаете мою идею, то я предлагаю следующий сюжет сделать об этом. То есть об использовании тренажерного зала, бодибилдинга в тренировках бойцов, в тренировках боксеров, борцов и так далее. В общем, жду ваших комментариев, ваших оценок, стоит нам этого делать или не стоит. Что ж, с вами был Денис Борисов и выпуск блога экстремального самосовершенствования fitforlife.ru. Обязательно подписывайтесь на наше обновление, если вы до сих пор провтыкали этот момент. Остальные видеоролики вы можете посмотреть на нашем официальном канале YouTube. Хочу вам пожелать поменьше черного субъективизма и да пребудет с вами сила, друзья!